Эфир на радио «Спутник». Мы продолжаем. Меня зовут Елена Яковлева. Сегодня мы будем разговаривать с нашими гостями из Российской Федерации. Я хочу представить Ольгу Геннадьевну Егорову, доктор филологических наук, профессор, директор проектного офиса международного сотрудничества Московского государственного лингвистического университета. И наш еще один собеседник Дмитрий Александрович Беляков, директор Института международных отношений и социально-политических наук этого же университета Московского государственного лингвистического, кандидат филологических наук, доцент. Очень приятно с вами познакомиться.
Добрый день. Добрый день.
Ну, поводом нашей, для вашего визита, скажем так, стали айтматовские чтения в Кыргызско-Российском славянском университете. Я так полагаю, что это в том числе происходит на базе таких вот отношений, да, которые завязались между университетом по сотрудничеству. В общем, когда говорим об университетах, мне кажется, что университет вообще не может существовать там вот сам как друг в друге и не обращать внимания, то есть на какие-то вещи, там какая-то деградация начинает происходить, поэтому нужно, что касается, вот я вижу направления, да, лингвистические, соответственно, все ли наши факультеты, которые занимаются этими вопросами международные отношения, должны также себе искать партнеров, где-то как-то контактировать. Расскажите, пожалуйста, вот как раз о мероприятии, в котором вы поучаствовали, ну, естественно, может быть, какие-то интересные лекции или в чем конкретно была ваша роль?
Ну, начнем с того, что мы не поучаствовали, а организовали.
Ага.
То есть мы с Дмитрием Александровичем, в общем-то, представляем и оргкомитет, и программный комитет этих чтений, этого мероприятия, научно-методического совещания. И организовано оно командой Московского государственного лингвистического университета в сотрудничестве с Кыргызско-Российским славянским университетом. И последние, ну, наверное, 6 месяцев мы уже готовились к мероприятию, собирали пул экспертов по Российской Федерации, в Кыргызстане, в других странах СНГ, кто занимается айтматовым в разных аспектах, как писателем, как представителем гражданского общества, как в других его ипостасях. Ну, в основном, конечно, это больше литературоведы и лингвисты, но и историки и так далее и тому подобное. И вот в связи с этим мы решили собраться в столице, которая ближе всего
к айтматову.
Когда мы говорим об айтматове, в Бишкеке, собрать экспертов, привести их сюда и провести здесь большое масштабное мероприятие, которое было бы посвящено осмыслению разных граней личности этого выдающегося человека.
Вы совершенно правильно сказали, что, конечно, никакой большой университет сегодня не вправе замыкаться сам на себе, да, вариться в собственном соку. Собственно, главный критерий пребывания в статусе университета это и есть активный поиск, да, коллаборации в самых разных форматах. И совершенно правильно Ольга Геннадьевна сказала, что на самом деле мы говорим сейчас не о какой-то, так сказать, разовой акции. То есть это не какая-то точечная конференция, не какое-то точечное совещание.
Раз
это...
приехали, погостили, до свидания.
Да, это на самом деле часть большого проекта, который был поддержан Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. И вот то, что мы в течение последних дней провели, это, если угодно, некая кульминация, да, но этой кульминации предшествовала, на самом деле, большая работа. Смысл этого большого проекта, который мы, в общем-то, около полугода реализуем, как раз состоит в том, чтобы рассмотреть фигуру Чингиза Айтматова в максимально большом количестве контекстов. И вы совершенно правильно сказали, тут у нас вроде бы лингвистика, но на самом деле и международные отношения, и социально-политические науки, и вообще понимание того, что литература, она на самом деле является таким интегративным пространством, которое позволяет государствам не только в культурной сфере, на самом деле, сотрудничать, но и осмыслять какие-то векторы более стратегические. И, собственно говоря, вот этим мы занимались. Именно поэтому нам было принципиально важно собрать здесь как можно больше стран, прежде всего, это государства-участники СНГ. Нам было важно как можно больше собрать городов представителей, значит, из Российской Федерации. И, собственно говоря, как раз на этом тоже был сделан акцент министерством, когда мы этот проект, собственно говоря, обсуждали. И, с другой стороны, нам было важно рассмотреть как раз Айтматова в максимально широком числе контекстов, привлекая самых разных ученых, но не только ученых, еще и литераторов, искусствоведов, деятелей культуры, представителей молодежных организаций. То есть это такой, получается, в общем, синтез и в горизонтальном, и в таком вертикальном, что ли, разрезе. Ну, и мне кажется, что по первым откликам, да, которые мы получили, по-моему, идея удалась.
Да, и здесь, конечно, очень большую роль сыграла сама многогранность фигуры Айтматова, это не только человек, который, как пишут на Западе, открыл Западу Среднюю Азию, но это человек, чье творчество, чье мышление, взгляд на жизнь актуальны сейчас как никогда. В разных аспектах. Он был билингвом. Сейчас мы говорим о том, насколько важно человеку говорить на нескольких иностранных языках. Он говорил на нескольких иностранных языках, поэтому он был успешен в совершенно разных сферах жизни. Мы говорим, насколько важно сейчас помнить о связи поколений. Он много об этом писал, об исторической памяти, о современности. И сегодня мы также с нашими участниками по итогам прошедших мероприятий обсуждали, как здорово, что сын Чингиза Айтматова у нас также присутствовал, и что он возглавляет Международный фонд имени Айтматова. Mm-hmm. То есть связь поколений здесь тоже присутствует. И также крайне важно, что благодаря Айтматову мы понимаем, насколько мы, Кыргызская республика и Российская Федерация, близки друг другу, поскольку человек писал на двух языках, переводил себя с одного языка на другой. И это очень мотивирует наше молодое поколение, mm-hmm. в том числе и студентов, которые учатся здесь на русском языке, а также студентов нашего университета, которые изучают кыргызский язык. Они тоже видят, что их навыки востребованы, им есть чем заняться и в плане практическом, и в плане культуры и искусства и так далее и тому подобное. То есть это мероприятие, помимо всего прочего, как мы сказали, что оно собрало экспертов, очень важно, что мы сделали акцент, как нам кажется, на молодую аудиторию и смотивировали новое поколение тех, кто будет заниматься и Айтматовым, и развитием отношений между нашими двумя странами.
Все-таки на студентах это все это мероприятие, оно вот было завязано, да? Потому что мне хочется вот это вот узнать. Мы изучать начинаем Айтматова очень с раннего возраста. У меня на этот счет есть определенное свое лично сугубо индивидуальное мнение, скажу так. Ну, просто, наверное, это мой опыт, потому что Айтматов очень, как мы все сейчас понимаем, это более глубокий писатель. Это не просто рассказы, это не просто повести, это не просто книги. Хотя, как вот у меня был тоже прекрасный гость, проректор дипломатической академии, он отметил, что ну а сколько книг написал Айтматов, да? Давайте посмотрим. Ну, то есть это не сотня, да, допустим, там, ну сколько? Ну, 10,
ну там сколько это, да. Обычно так
да,
и бывает.
Да, понимаете, да. Это очень консолидированные вещи, такие выжимки и очень долгие, ну, долго созревает человек над тем, чтобы писать такой труд. И мы начинаем говорить о нем еще с раннего возраста, со школы, например, насколько его труды дети начинают воспринимать, глубоко или не глубоко. В каком возрасте надо читать Айтматова? Вот наши учителя задаются вопросом, говорят, нам вот, может быть, иногда кажется, что это сложновато для детей, да, можно начинать с его каких-то вот сказок, которые были внутри, в книгах запрятаны, да, они там вот скрыты в целом. Но в университете, я полагаю, что это уже то самое время, когда люди вполне себе сознательно могут осваивать это творчество.
Ну, вы знаете, я бы не сказала, что только в университете. Вчера я общалась с коллегами из-за рубежа, просто рассказывала им о том, что мы проводим сейчас в Бишкеке. И вот, в частности, европейским коллегам я сказала, что Айтматов – это, по сути, современный Данте Кыргызстана. И это сразу приводит к параллели. Например, тот же Данте – это очень глубокий, сложный писатель. Но вот буквально недавно я смотрела передачу о том, как Данте объясняют в детском саду. То есть дети уже могут в раннем возрасте что-то понимать в плане того, что имел Данте, ну, может быть, без каких-то подробностей, что он имел в виду и что важно в его произведениях. Либо, если
то есть
мы
важна
говорим,
подача, да?
Если мы говорим о русском авангарде, мы с Дмитрием Александровичем делаем большой проект в нашем университете, посвященный русскому авангарду, и как-то нашему лектору задали вопрос, когда нужно начинать читать Маяковского или Хлебникова? И он сказал, с детского сада, потому что иначе ребята не смогут уже во взрослом возрасте вот так вот с нуля понять, неожиданно появился русский авангард. То же самое касается Айтматова. С одной стороны, вы правы, что он не так много написал произведений, но какие-то из его произведений, если там про животных, например, то хотя бы какими-то отрывками или визуальными образами с самого раннего возраста, мне кажется, что и в Кыргызстане, и в России Айтматова нужно начинать изучать и понимать задолго до университета.
Ну, и на самом деле, как раз в рамках вот этого нашего совещания мы и ставили задачу максимально детально с экспертами, с представителями педагогического сообщества этот вопрос, так сказать, обсудить и нащупать те подходы, которые позволят каким-то более или менее, ну, хотелось бы верить, что все-таки более адекватным способом подать и как-то раскрыть, что ли, да, Айтматова и с точки зрения школы, и с точки зрения вуза, и с точки зрения каких-то программ дополнительного образования. Ну, про детский сад мы, конечно, так сказать, не говорили, но это тоже, в общем, одна из задач. Вот как раз-таки подумать, какие подходы, какие образовательные подходы можно было бы нащупать с тем, чтобы каждый мог на своем уровне приобщиться к вот этому, ну, действительно универсальному и такому общечеловеческому, на самом деле, наследию. Мы сейчас перечислили много граней, так сказать, Айтматова, да, дипломат, философ, гуманист, прежде всего, большой человек и большой человековед, я бы сказал.
Да.
И вот это вот, вот эти грани человековедения мы как раз и старались нащупать. Ну, и мне кажется, здесь действительно у этой проблемы большое будущее в плане того, что много еще предстоит совершить шагов, чтобы ее довести до какого-то более или менее разумного завершения. Это я к чему? К тому, что проект мы, конечно, наш не завершаем. И я уверен, что мы еще неоднократно соберемся, хочется верить, и здесь, в Бишкеке, и в Москве, и на других площадках, может быть, Кыргызской республики, и России, для того, чтобы это дело продолжать вместе делать. Потому что это надо делать вместе и именно сообществом ученых, педагогов, экспертов. А самое главное, мы ведь специально сделали в первый день нашей конференции специальную, даже не секцию, а мы ее назвали мультимедийная молодежная гостиная, где главный фокус был, значит, наследие Чингиза Айтматова в цифровую эпоху. Потому что мы говорим про молодежь, про высокие смыслы, но понятно, что вот таким, так сказать, канцелярским, бюрократическим языком, немножко искусственным, мы никакие высокие смыслы тут не привьем. А поставить вопрос о том, как вообще его подать в цифре, насколько он вообще человек цифровой эпохи, а выясняется, что он вообще чуть ли не предсказал и искусственный интеллект, и многие другие вещи, как любой большой художник. И выясняется, что вообще его надо читать как такое введение в мир искусственного интеллекта. И когда об этом ты говоришь с людьми, с молодыми, немножко фокус появляется правильный. Так что, значит, молодежь, конечно, мы прежде всего, может быть, имели в виду, но молодежь именно через дискуссии в мультимедийной форме, а с другой стороны, б, на тему, собственно говоря, Айтматов и цифра.
Смотрите, Дмитрий Александрович, у вас вот направление, да, Институт международных отношений, социально-политические науки. Вот сейчас вы говорите о человековедении. Насколько сегодня студентам вообще вот это нужно усваивать? Вот именно в плане международных отношений. Значит, с международными отношениями, ну, всякое творится, можно так на минуточку сказать, да? Мы сейчас пытаемся снова как-то обратиться, ну, говорить о том, что какая-то, ну, дипломатия в том смысле, в котором она была, вот поколебалась, простите, пожалуйста.
Сказала,
да. Ну, что-то такое вот у нас стало, сомнения какие-то.
Да.
То есть нам казалось, что это все незыблемо, и да, международные вот такие вот механизмы, инструменты, они должны прям работать. И у нас вот всегда должно стоять права человека, защита человека, гуманизм к человеку в первую очередь. То есть и, соответственно, товарищи, которые у вас обучаются на международных отношениях, я так понимаю, что это вот прям вот это то, что они должны, скажем так, постигать. Конечно. Что сейчас с этим происходит? Меняется ли какой-то подход вот в обучении студентов?
Подход,
да,
на самом деле, меняется последние, наверное, лет 10. И подход ровно сводится к тому, что мы стараемся, мы, это не только наш университет, это и наши многочисленные партнеры, и, в принципе, здравый смысл, который академическому сообществу эту идею как бы подсказывает, как раз-таки акцентировать внимание на вот этом... Хотите, назовите его гуманитарным, хотите, назовите человековеческим, хотите, назовите человеческим векторе. Потому что и международные отношения, и политология, и социология, и, значит, зарубежное регионоведение, это все те специальности, которые в нашем институте представлены, и, естественно, журналистика, и связь с общественностью, это все те специальности социально-политические, да, которые имеют в центре, конечно, человека. И в этом смысле мы делаем сознательно упор на то, что изучение культуры, неотъемлемая часть вот этого социально-политического обучения, и то, что какие-то дипломатические нормы, какие-то, может быть, правовые нормы пересматриваются, как раз-таки подчеркивают, что мы на правильном пути, потому что культура – это тот фундамент, который, ну, наверное... все-таки наименее подвержен. Мы сегодня вспомнили про Данте. Значит, Айтматов – это фигура такого же масштаба. Да? Я уже не говорю, так сказать, про русских классиков. Да? Достоевский, Толстой – они актуальны всегда. Вне зависимости от, так сказать, курса валют и каких-то там, значит, внешнедипломатических процессов. И в этом смысле упор на это – в турбулентные эпохи особенно, но на самом деле в любые эпохи мы старались сделать сознательно, и мы видим по востребованности просто выпускников нашего университета, что эта ставка была очень правильной. Мы планируем это продолжать, и как раз вчера мы на одной из секций слушали, как, собственно говоря, наши специалисты по регионоведению рассказывали, а как они вообще преподают киргизскую культуру тем регионоведам, которые у нас в университете изучают киргизский. Уже Ольга Геннадьевна сказала, что мы привезли с собой студентов, которые, собственно, изучают профессионально киргизский. Это не курс, это не кружок, это их профессиональный второй иностранный язык. То есть первый у них, допустим, английский, второй киргизский.
Да, да.
И, поверьте, на них спрос велик. И велик он в том числе на них, потому что очень глубокая такая вот гуманитарная такая подготовка, которая позволяет как раз-таки на интеграцию смотреть не как на конъюнктуру такую сиюминутную, а как на... Ну, если угодно, извините за пафос, но мы тут про Айтматова говорим несколько дней, поэтому у нас уже такой слог очень высокий, филологический. Это вот такие просто, ну, планетарные, что ли, вещи, какие-то совершенно метафизические.
И как раз-таки в эпоху турбулентности человековедение приобретает особое значение в плане того, что ни один конфликт не разрешить, если не понимать друг друга, если не понимать культуру друг друга, язык друг друга и так далее. Поэтому мы всегда нашим студентам это в том числе и объясняем, что все меняется, как Дмитрий Александрович правильно сказал, курс валюты и градус отношений напряжен.
Смартфоны появляются.
Да, да, да.
А может быть, потом еще что-нибудь другое появляется, но неважно, люди остаются.
Технология очень быстро меняется, и понимание и знание культуры, каких-то вещей, которые машина не может сделать за тебя, это позволяет нам всегда быть, как я говорю, на шаг впереди машины. Это касается и лингвистов,
да-да-да,
и специалистов по международным отношениям и так далее, и быть востребованными. Угу. Поэтому как раз-таки человековедение сейчас это то, чем, наверное, если мы говорим про чистоту русского языка, да, это слово гуманитарное даже, может быть, в чем-то заменяет.
Вот вы говорили сегодня тоже про билингва. Да, мне кажется, вот сейчас все больше людей, правда же, приходит к тому, что снова вспоминают это, говорят, чем больше языков ты знаешь, тем больше, да, раз ты человек.
Да,
в этом
да.
смысле. Как-то мода меняется на языки? Или все-таки сейчас те, кто приходят вот в лингвистический университет, они смотрят на рынок, да? А что востребовано?
Да, вы знаете.
То есть не потому, что мне интересно. Мы, которые приходили в институт, да, тоже на международные отношения, мы такие говорим, а мне вот интересно, буду греческий учить. Спрашивался, к чему мне греческий, если, как говорится, мне до Греции, да. ну, совсем далеко, да? Какой нужен бы вот сейчас... Я думаю, что тоже какой-то должен быть нормальный подход, да, рациональный к выбору.
Совершенно вы правильно сказали, нам ведь важно в первую очередь что сделать? Нам важно в первую очередь нашим студентам объяснить, как бы природу вот этого интереса. Потому что одно дело интерес, так сказать, интуитивный.
Собственный,
а
лично,
мы
другое.
Уже им рассказываем, какой интерес, так сказать, да,
конечно.
Создает сегодняшняя среда.
Государство же тоже диктует свой интерес.
Если, например, даже...
И грех его не учитывать.
Да, приходят к нам студенты, и мы им предлагаем изучать киргизский язык. Они сначала говорят, как же так, зачем? Мы хотели, например, испанский. А зачем киргизский? Но когда им начинаешь объяснять, какие могут быть перспективы, когда в университет, вот, кстати, этой весной к нам с визитом приезжала первая леди Киргизстана, и с ней наши студенты, этнические русские, разговаривали на очень хорошем киргизском языке. Она была удивлена и сказала, вы разговариваете лучше, чем многие наши сверстники Киргизской республики. И для них это было очень серьезной мотивацией. Они участвуют в мероприятиях, в форумах, помогают, как волонтеры пока и так далее, которые проходят между нашими странами. И они видят, что в каком-то аспекте они гораздо больше востребованы, чем студенты, изучающие языки, которые знают гораздо большее количество специалистов. Если ты изучаешь французский, например, конечно, ты найдешь работу, но у тебя будет очень много конкурентов. Если ты изучаешь киргизский, то таких людей будет очень мало, тем более, которые изучают
штучный экземпляр
профессионально, как сказал Дмитрий Александрович, на протяжении всей бакалаврской или магистерской программы ни курсы, ни кружки, а с выдачи диплома. То есть это мотивация, которая реально позволяет студентам увидеть, зачем они изучают тот или иной язык. Мода, конечно же, тоже есть. Но она приходит и уходит, а видение того, что, что остается, оно как бы... Ну, студентам иногда нужно помогать в
вот
этом
это
плане.
Это самое главное, что нужно помогать.
Да, помогать.
И, в общем-то, значительная часть работы педагогов, консультантов, да, нашего академического сообщества как раз к этому и сводится. В целом же, то, что вы спросили, я бы сказал так, что, естественно... Поскольку у нас давно в университете преподаются, значит, и изучаются языки СНГ, да, мы можем просто, так сказать, замерить там, за последние 15-20 лет. Понятно, что сейчас все меньше вопросов по понятным причинам у студентов возникает в том случае, если им, так сказать, распределяется какой-то язык СНГ, например, киргизский. Потому что если, там, условно, лет 10 назад было больше вопросов относительно востребованности, там, а почему не немецкий, условно, да, я хотел немецкий. Сейчас, ну, как бы сказать, можно привести довольно быстро довольно много аргументов, которые, ну, вот в нашей паре, это, так сказать, условные, да, хотя я сам, так сказать, германист, и у меня первый иностранный язык – это немецкий. Но я сейчас тоже студентам говорю, что, ну, вот если бы я сейчас пришел на первый курс...
Таких, как я,
я
да?
бы, наверное, взял бы сам киргизский, потому что, ну, сейчас понятно, что количество, скажем так, проектов, в том числе в области культуры с Германией, с Австрией, со Швейцарией, равны, ну, как бы стремятся к нулю. По крайней мере, ну, в общем, понятно, да?
В лингвистических университетах, я полагаю, что там, ну, как минимум два, а то и больше языков изучают студенты. Поэтому у них...
Как минимум два. В нашем университете на всех специальностях, не только лингвистических, но и юридических, информационная безопасность, международные отношения, туризм и так далее, везде два иностранных языка, и студенты могут брать еще третий, если хотят язык. Ну и вообще сколько освоят, то есть нету предела совершенства.
Ну я так полагаю, это я уже, я боюсь сейчас назвать цифру, сколько языков у вас преподается. Больше?
40.
40.
40. Вот. Включая жестовые языки, то есть звучащие языки плюс жестовые языки. Это тоже очень серьезное направление, которая позволяет готовить специалистов, помогающих людям с ограниченными возможностями, причем такого уровня, что они работают на Организацию Объединенных Наций, другие глобальные международные организации и так далее.
Ну и вот в этом свете не могу не спросить, да, мы всегда говорим о том, что у нас ведь небольшая страна, да, мы сейчас говорим про кыргызский, нас 7 миллионов человек условно. Ну, если говорить в масштабе, да, там, допустим, сколько людей используют русский или сколько людей используют английский или китайский, предположим, мы очень такая небольшая группа. И мы всегда говорим о том, как сохранять вот эти наши языки, когда небольшое количество людей их используют, есть языки, наверное, еще с меньшим количеством пользователей, носителей. Вот, вот как вот на этот вопрос смотрят в институте, да? То есть говорят ли о том, что нужно... Нужно это делать. Возможно, ты останешься единственный человек, который там знает вот все вот об этом языке, и ты там будешь хранителем, будешь передавать знания, значит, вот какого-то там... Да даже в России. Есть же множество языков, которые совершенно вот надо беречь, верно. Хранить там вот и развивать.
Ну, во-первых, сейчас идет десятилетие языков коренных народов ООН. И, в общем-то, все мировое сообщество согласно, что любой язык нужно сохранять. Конечно же, кыргызскому языку не грозит судьба, так сказать, исчезновение, да, потому что много людей все равно на нем говорят. Но здесь я бы сказала, если говорить о языках типа киргизского, то тут речь идет не о сохранении, а о развитии.
Развитии, да.
В современном цифровом мире. Например, какие мы используем технологии? Помимо изучения языков, мы также ведем проекты международные, допустим, проекты терминологические с разными языками, когда наши студенты расширяют по заданию наших международных партнеров, например, Всемирной организации интеллектуальной собственности, мы создаем базу, расширяем базу данных этой организации с помощью добавления новых терминов на русском языке. И нашим партнерам также интересно сотрудничество по другим языкам, в том числе языкам СНГ. И мы уже, в принципе, говорили даже с представителями правительства вашего на другом форуме, который мы проводили не так давно в Минске, о том, что это интересно и с кыргызским языком. Чтобы кыргызский язык использовался более активно с точки зрения научной терминологии, туристической терминологии, медицинской и так далее. То есть таким образом язык будет развиваться дальше. Задача не в том, чтобы сохранить его на уровне того, чтобы на нем говорили в семьях, да?
Да. Ну, а это да, это, слава богу, да, у нас сегодня все хорошо.
Разговорный язык и так далее, здесь речь именно
ну, о... Ну, и литературный, он в том числе у нас, он прекрасный, да, то есть у нас конечно. И сейчас много писателей, которые пишут в этом смысле, да.
И вы вот сами сейчас как раз
смысле,
дали
да.
ответ на свой вопрос, сказав про литературный язык, потому что мы, так сказать, возвращаемся к началу. Литература — это тоже один из векторов.
Способов, да.
И это, кстати, очень большой потенциал имеет, потому что мы ведь очень мало знаем друг о друге, имея в виду современных авторов. Об этом мы тоже говорили на недавнем форуме по языковой политике СНГ. Современные авторы, которые пишут, скажем, значит, на киргизском, современные авторы, которые пишут на других языках СНГ, они ведь очень мало представлены в соседних, так сказать, да, вот в этом общем пространстве, в соседних странах. И мы с коллегами будем обсуждать, как эту проблему решать, потому что проблема есть, и это как раз один из инструментов, потому что язык – это часть культуры, да, продвигая культуру, мы продвигаем язык, создавая моду.
По-моему, вот библиотеки, российские библиотеки, если я не ошибаюсь, мы тоже с ними краем разговаривали на эту тему, и вот на наших встречах они отметили, что у нас есть такой замечательный конкурс, мы сейчас его продвигаем, вот конкурс переводов.
Да.
То есть, например, берем русское какое-то, там, не знаю, произведение современного автора, переводим его на кыргызский язык, чтобы здесь он был популярен. Или наоборот, кыргызский автор, переведите его на русский язык.
Конечно.
Ну, дайте нам хороший, классный перевод, и он пойдет среди наших читателей в Российской Федерации.
Но это в том числе то, чем занимаются наши студенты. У нас все студенты, разумеется, пишут бакалаврские работы, магистерские работы.
И у нас большой переводческий факультет.
Да, и если речь идет о переводческом факультете, то у них главный критерий того, что они переводят для своих выпускных работ, это то, чтобы текст был не переведен ранее. Поэтому в том числе они переводят непереводные и художественные, и публицистические тексты, и научные тексты, и технологические, и так далее, именно в своих дипломных и прочего типа выпускных работах. И в том числе с языками СНГ, конечно же.
Ну, мы сейчас говорим, конечно, важно, что... ну, вот почему, как выглядели лет 10 тому назад, еще все задавались вопросом, а зачем? Ну, наверное, потому что мы все выходцы из бывшей страны, и практически все наши, например, наше население... При вот моем большом уважении все билингвами, да, были. Так или иначе говорили на русском и понимали русский язык.
Здорово,
да, это здорово. И в этом смысле, что мы всегда говорим, что ну, для них, для кыргызов это есть. У нас практически очень много людей, да почти все равно понимают и говорят. Может быть, сегодня там как-то меняется тенденция, потому что мы хотим склониться к тому, чтобы больше говорили на государственном, больше его развивали. А вот, например, азиатские, да, мы говорим сейчас, там все поворачивается на восток, куда-нибудь туда, в Китай. Вот эти языки, да, сложные. Но требуют, наверное, может быть, я не знаю чего, больше усилий, усердия. Как вот сейчас с этим? Или там уже все поставлено, вся система обучения, она понятная?
Система обучения понятная, но, опять же, надо понимать еще и тот факт, что китайский язык, несмотря на то, что он является одним из самых распространенных языков в мире, но распространен он в Китае. Просто
да,
за счет
да,
того,
да,
что
да.
Китайцев очень много живет в Китае, поэтому на нем говорит много людей. Вот. Поэтому здесь тоже всегда нужно понимать. Что касается методики преподавания и так далее, конечно же, там все разработано. Но я бы не сказала, что какой-то язык изучать сложнее, чем другой. Потому что помимо языка, как мы уже сказали, есть культура, есть современные ситуации и так далее.
Ну и простых языков, наверное, вообще
не бывает.
Мы как-то все вообще не хотим быть простыми. Мы все, и люди, и культура, и языки как-то хотим быть сложными.
Другое дело, что есть языки, которые... ну, чем-то похоже.
Да,
повторяется.
Вопрос еще, легче для кого?
Да,
да. Для русскоязычного, ну, понятно, там... Там, условно, чешский будет, наверное, более простым, чем для немца.
Да.
Но это же вопрос, для кого еще проще, да?
А есть такое понимание? Вот я хотела как раз у представителей лингвистического университета, наверное, у вас, может быть, есть такое знание, что говорят, одним людям даются языки, а вот есть те, кому совсем не даются, что якобы есть какой-то процент людей, которые ну, вообще не могут их учить, вот они вот чисто технари, не могут они учить
языки. Мы с Ольгой Геннадьевной не исповедуем. Вопрос исключительно скорости, естественно. Кому-то потребуется больше времени и усидчивости, естественно. Но достичь приличных результатов в какие-то, так сказать, обозримые сроки по силам совершенно любому.
Конечно. Не любой может стать переводчиком уровня президента
конечно.
Страны.
Конечно.
Конечно же. Это так же, как... далеко не любой человек может стать балериной, например, уровня Большого театра. Но танцевать, научиться так или иначе, в принципе, может любой человек при желании и при мотивированности. То же самое касается языков. Чаще всего, как показывает наш Дмитрий Александрович опыт, и не только наш, если человек говорит, что у меня не идут языки, начинаешь...
Недостаточно переводит. недостаточно учит слова.
Недостаточно учится, недостаточно мотивирован, недостаточно времени проводит, вообще как бы не занимается этим вопросом, он просто пришел к выводу, что вот языки это не мое и так далее.
Но просто здесь много да, нюансов. Потому что здесь надо поработать.
Да, это же не чисто лингвистический феномен язык. Да, здесь очень много экстралингвистических факторов.
Кроме того, что люди становятся переводчиками в той или иной степени, или, может быть, работниками каких-то международных специальностей, педагоги тоже, вы готовите педагогов? Да. Тут отдельная история, да, с педагогами. Насколько сегодня важно, правильно, наверное, и насколько хотят наши ребятки все равно идти в педагоги. Одно время стала такая непопулярная профессия. Учитель. Сегодня что-то меняется в этой тенденции? Хотят ребята становиться, там, не знаю, преподавателем французского языка?
У нас, условно, знаете, можно ответить здесь просто языком цифр. Те факультеты у нас в университете, которые готовят как раз будущих преподавателей, да, специалистов по теории и методике преподавания языков и культур, это факультеты одни из, в общем-то, самых крупных. Да? И студентов там всегда обучалось много, и в последние годы никакого спада мы не наблюдаем. Поэтому мне кажется, что это, в общем, стабильно высокий спрос на эти специальности, но опять понятно, что здесь, конечно, нужен особый талант, особая предрасположенность, потому что вы спросили про язык, может ли любой выучить язык, тут бы я сразу разделил, выучить-то может любой, но сделать своей профессией, как переводчик, как преподаватель.
Научить другого может далеко не каждый.
Далеко не каждый. Вот. Но, несмотря на это, мне кажется, что спрос не падает.
Более чем, если говорить о странах СНГ, то спрос сейчас очень сильно увеличился. Например, у нас есть ряд совместных программ образовательных, допустим, с Узбекистаном, где мы готовим в рамках бакалавриата совместного, программ двух дипломов, специалистов, которые на выходе выходят из этой программы преподавателями русского и английского языков с родным узбекским. То есть они могут преподавать в школах Узбекистана.
Русский как иностранный?
Не только. Или предметы какие-то на русском языке. На английском, на узбекском. То есть как раз таких
преподавать математику на английском языке для узбекских школьников.
Или на русском языке для узбекских школьников, зная узбекский, чтобы объяснить им что-то, чего они не поняли и так далее. Поэтому для молодого поколения быть билингвом, а то и трилингвом...
Это вообще вот просто не просто престижно, это прям вот необходимость какая-то современного мира.
Поэтому вот такие специалисты в странах СНГ очень сильно нужны, потому что мы пока даже статистически трудно сказать через 10 лет, сколько будет школ с русскоязычным сектором, сколько с национальным сектором. Поэтому ребята для того, чтобы понимать, что они будут трудоустроены, они должны обязательно обучаться именно на этих нескольких языках и понимать, что они могут работать на киргизском, на русском, на английском.
Ну и потом, вот как бы мой такой итоговый завершающий вопрос нашей с вами сегодняшней беседы. Это, конечно, не просто для саморазвития, да, язык, как вы говорите. С языком постигается культура, потому что язык учится через изучение культуры этого народа. Вот. Но и как вот нам всегда говорили, это будет бонус в резюме. Мы это говорим сейчас нашим студентам? Наверное, да, как
конечно.
Один из.
Даже не то, что мы не говорим, что это бонус в резюме, мы говорим, это возможность выжить в профессии.
И опять, смотря в какой профессии. Если я переводчик, то это не бонус в резюме, а это как бы фундамент моего резюме.
А если это не связано с переводческой деятельностью?
Если я специалист там, в области политологии, например, то, конечно, это... Но опять, бонус, мы не осознаем это как бонус. У нас в университете это не бонус, у нас это просто необходимость и не один язык. Да,
мы уже говорим 2-3.
2-3, конечно. Если говорить, так сказать, для публику, которая у нас обучается, скажем, на дополнительных программах, да, то есть на курсах, на каких-то, может быть, онлайн-курсах, ну, для них, наверное, это может быть бонусом. Но для наших студентов, которые обучаются у нас профессии, это не бонус, а это фактически основа
их будущей карьеры.
Их будущей карьеры,
конечно. Особенно, если говорить о современной ситуации с точки зрения цифрового мира, да, поиск информации стал совсем другим, нежели раньше. Сейчас успешный специалист – это тот, который быстрее, чем его коллега, найдет ту или иную информацию по своей профессии. А далеко не факт, что он найдет эту информацию на своем родном языке. Поэтому, если он будет знать один-два других иностранных языка, вне зависимости от того, работает ли он актером, врачом, водителем, или кем угодно.
То есть мне важно найти вот эту информацию и это знание это приобрести.
Знание сейчас ценно как никогда, и быстрота получения этого знания в цифровом мире это как раз-таки один из главных критериев успешной карьеры. Поэтому знание иностранных языков – это не бонус, это, ну, так скажем, как... Если говорить о машине, это примерно как едете на спортивной машине с сильным мотором. А если не знаешь иностранный язык, то так вот на какой-нибудь...
Такой себе. Едешь, но медленно, не очень комфортно.
Очень медленно, все уже тебя обогнали.
Есть шанс не доехать.
Да, конечно, мы тоже об этом всегда говорим. Вот поэтому наши, скажем так, школьники в первую очередь, которые, может быть, нас сейчас слушают, чтобы еще раз для себя отметили, пока у вас есть время заниматься своей учебой, начинайте изучать языки как можно раньше. В наш мир просто немыслимой миграции, когда люди как-то вот перемещаются вообще по всему свету в поисках, да, мы еще и говорим о том, что какие-то климатические вещи происходят, и это тоже будет толкать нас на всякие разные миграционные такие вот явления. И неизвестно, где ты окажешься, чем больше языков ты знаешь, тем скорее больше вероятность, что ты благополучнее устроишься, конечно. Ну и обратно такие наши, вот то, о чем вы говорите, цифровой мир, вот эти все онлайн.
Цифровая миграция теперь тоже существует.
Да, да. Существует, да, это есть если ты трудоустроен в компании, которая на другом континенте, и ты владеешь спокойно другим языком, ну что тебе мешает сидеть на своем собственном диване и работать? Спасибо большое. Мы сегодня говорили о языках, об айтматове, конечно же, как о билингве, как о примере того, насколько можно прекрасно билингве. Там уже и английский, и все. Да, с точки зрения его дипломатической работы, там значительно другие, конечно, знания. Вообще, в целом, о том, что человек может. Главное, чтобы он этого захотел. У нас в гостях была Ольга Геннадьевна Егорова, доктор филологических наук, профессор, директор проектного офиса международного сотрудничества Московского государственного лингвистического университета и Дмитрий Александрович Беляков, директор Института международных отношений и социально-политических наук этого университета, кандидат филологических наук, доцент. Спасибо вам большое. Сегодня получилась хорошая беседа.
Спасибо. До свидания.